Радио «Вера» представляет. Места и люди.
По словам афонских старцев, в наши дни монастыри призваны помочь миру спастись. Монашествующие вдохновляют современного человека на обретение веры, своим примером показывая, что такое любовь ко Христу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь путешествуем по Калининградской земле, отправляясь на самые западные рубежи России, чтобы увидеть и почувствовать силу Божию, как она осуществляется в делах людей, наших современников. Свято-Елизаветинский женский монастырь Черняховской епархии расположен в 120 километрах от города Калининграда. Поначалу обитель разместилась в большом просторном доме матушки-настоятельницы обители игумени Елизаветы Кольцовой, принявшей монашеский постриг в 1998 году. Святейший патриарх Московский, всея Руси, Кирилл, пребывая на Калининградской кафедре, благословил создание монашеской общины, преобразованной впоследствии в монастырь. В Калининграде на улице Полецкого собралась группа сестер, посвятивших себя служению Богу. Мы заехали на преобразованное теперь подворье Свято-Елизаветинского монастыря вместе с насельницей обители казначеей, монахиней Тарасией. На просторном пространстве прихрамовой территории, украшенной цветами, нас встретил чудесный памятник святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Ее образ, ее путь, сила ее молитвы и пример трудов вдохновляют на труды и молитвы сестер обители и всех попадающих сюда людей. Образ великой матушки так духотворен и красив, выполненный с огромным мастерством и любовью, памятник известного российского скульптора Вячеслава Клыкова передает неземную, возвышенную красоту и силу немецкой принцессы, настолько полюбившей Россию, глубоко впитавшей православную веру, ставшую примером для многих и многих верующих в наши дни. Мы вошли под своды храма, созданного в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В священной тишине, просто и величественно, ждут всех паломников образы святых преподобных мучениц, великой княгини Елизаветы и инокини Варвары в плащаницах, украшенных частицами их святых мощей, привезенных из Иерусалима. Мать Тарасия включила подсветку иконостаса, выполненного из карельской березы и украшенного частицами янтаря, в каждой из которых засиял свой огонек.
Какая красота!
Вот это да!
На ночных службах это все божественно, конечно.
А как же получается, вы зажгли освещение, но не в каждом огонек?
Там подсветка, это электричество.
А получается, что сияет весь иконостас. Вот это да!
Мы прошли в домовый храм, расположенный в большом доме Калининградского подворья Свято-Елизаветинской обители, встретившись с монахиней Алипией, которая рассказала о том, как осуществляется жизнь и молитва на подворье, какие труды выполняют сестры и какие вопросы приводят сюда паломников монастыря и его постоянных прихожан на регулярные службы. Но было время, когда в Калининграде не было ни одного православного храма.
Первый храм Никольский восстановили в 1985 году. Тогда еще, естественно, когда я родилась, не было такой возможности. Все люди ездили то в Литву, кто куда, то в Россию.
А вы когда, в каком возрасте стали в храм ходить?
13 меня покрестили.
Кто вас так сподвиг на это?
Мы с папой вдвоем.
Да?
Ходили креститься.
Привел вас отец?
Ну нет, бабушка благословила всех креститься.
И все пошли дружно?
Все пошли дружно креститься.
А как вот, когда о матушке, когда узнали?
О матушке в Покровском храме. Я на послушании была в Покровском храме, там ее увидела. Желание было пойти в монастырь, а какой, не знала, и где он находится тоже. А тут, смотрю, матушка у нас в храме. А тут у нас объявили, матушке Елизавете нужна помощь по уборке двора, типа субботник. И несколькими нашими прихожанами приехали сюда, и после этого я сразу осталась.
Да, так понравилось?
Да.
А вот что, можно объяснить, что понравилось?
Вот раз Господь сюда отправил, значит, показал мне, в какой матушке его мне надо идти. Пришла.
Ну вот было же трудно, наверное, сначала.
Без трудностей никак.
Да?
Никак. Это в любом, на любой работе везде есть какие-то свои плюсы, какие-то минусы всегда.
Это как подворье Свято-Елизаветинского монастыря. То есть здесь можно и требы заказать в монастырь,
ну, конечно, да?
Да. Ну а вы все-таки в чем видите свою такую миссию в Калининграде, подворье именно?
Это чтобы люди ходили причащаться, чтобы они к вере приходили, естественно, тоже это надо беседовать. Люди разные же приходят.
С какими вопросами сейчас в последнее время замечаете, обращаются?
Разные. Ну, когда необходимо, к священникам отправляем. По некоторым вопросам, конечно, только священник может помочь.
Ну, а так, самое простое, что? Куда свечку поставить?
Да, кому помолиться, кому что там, какие требы заказать. Человек объясняет свою ситуацию, говорит, какую записку надо заказать. Или прибегает, то какой сегодня праздник?
Вдруг, да?
Слышали, да, что какой-то праздник, а говорит, а какой праздник? Разные люди бывают.
А оказывается, Святой Троицы. Завтра, сегодня родительская. У вас служилась панихида, да?
Конечно, обязательно.
Народу много приходит?
Слава Богу.
Как быстро человек привыкает к смене обстоятельств своей жизни. Усматриваясь в историю православия на Калининградской земле, где удаешься, как на этом пространстве, отделенном от Большой России, территориями других государств, принадлежавшим некогда Восточной Пруссии, зазвучала монашеская песнь Русской Православной Церкви. Именно люди, выбравшие путь служения Господу, всецело, навсегда, по-настоящему, ставшие духовным зерном нашего общества, создали на этой земле, вдохновив многих и многих людей последовать своему примеру, оплот православия. Наши дни монахи и монахини не уходят в затвор, не ищут уединенных мест. Они видят свою миссию в служении людям, их приобщению к красоте православной веры, понимая, что без веры возрождение нашей страны похоже на евроремонт, который со временем обветшает. Но стоят на Калининградской земле и кирхи, преображенные в православные храмы, и построены новые величественные соборы, например, храм Христа Спасителя, высящийся на главной площади Калининграда. Мы их лесмонахини Тарасия по этому центру прусских королей, магистров Тевтонского ордена. Я вспоминала о том времени, когда русские войска старались освободить эти земли от фашистских войск. Цитадель, на которую Гитлер возлагал огромные надежды. Но с взятием Кёнигсберга, как назывался Калининград до 1946 года, практически началось триумфальное освобождение Европы от нацизма, о котором, к сожалению, в наши дни в Европе не вспоминают. А сколько русских людей погибло под этими стенами?
Основные бои шли перед городом. Вот эти все районные города, когда подходили наши войска, и уже в центр вошли, в Калининград, и все это окружение, немцы бросили все свои силы, чтобы удержать Кёнигсберг. Поэтому бои были сильные. Потери большие. Но уже после Кёнигсберга уже сдавались там все, уже это Польша, Чехословакия, там уже просто занимались, сдавались каждый день нового города.
То есть Кёнигсберг был такой крайней точкой, крайним оплотом, да, такой силы?
Наверное, да. И выходы к морю, вот это, Балтийск, Пилау.
Я слышала, что Гитлер даже приговорил к смертной казни коменданта, который сдал город. Получается, что Калининград – город воинской славы, да? Сколько здесь погибло, да,
очень
наверное,
много,
при освобождении
много.
Кёнигсберга. Тут же какое-то чудо, по-моему, было, да? Я помню, мы делали программу про Великую Отечественную войну, и когда наступали на Кёнигсберг, немецкие солдаты по всей линии фронта увидели Богородицу. Даже есть свидетельства документальные, что они писали, что видели русскую Мадонну. И очень многие бросали оружие. Это, по-моему, чудо, которое засвидетельствовано в документах даже.
Мы пробирались с монахиней Тарасией по субботним пробкам к побережью Балтийского моря. Так хотелось побывать в известных местах, взглянуть в морские дали. Но как все рядом с монашествующими становится хорошим уроком, я радовалась возможности побеседовать без особых шумовых помех. Мать Тарасия, вспоминая о том, как создавался Святой Елизаветинский женский монастырь, поделилась тем, что во всем, конечно, помогал пример матушки Елизаветы.
У нас матушка получила благословение построить монастырь, а для этого у нее ни денег, ничего, только вот дом, в котором она жила в Калининграде. И тогда она этот дом стала перестраивать под монастырь. И зарегистрировались как религиозная организация. Это уже в 1999 году. Это было в Калининграде. Ну и начали служить. Ну, у матушки, конечно, денег не было для начала строительства. Только вот молитва, с помощью молитвы кто-то как-то приходил, какие-то пожертвования. Чудеса такие. Стоит наша Марфа, собирает пожертвования прямо возле вокзала с кружкой. И вот эти пожертвования набрала столько, что хватило ровно на фундамент храма там во дворе у матушки. Потом приходит раб Божий Юрий к матушке и говорит: матушка, 10 лет живем с женой, детей нет. Я молиться не могу. Я могу строить. Давайте я вам буду строить, а вы будете молиться. Ну вот у них родилась девочка Елизавета, сейчас уже ей лет 20, наверное.
И построил.
А он до сих пор нам помогает.
И что же получается там, когда новый храм? Да?
Нет, храм. Там хороший храм, удали мои печали, храм построили, домовой есть там Елизаветы, там внутри помещения. И матушка думает, ну что ж, сестрички есть, хотелось бы свежие овощи, там зелень к столу. Огородик надо бы, как в любом монастыре, есть подворье. Только подумала так мысль там материальная, да? Сразу приходит мужчина, говорит, матушка, вот у меня земли в Славском районе, очень дешево продаю. Матушка так посмотрела, Славский район, это от Калининграда 100 километров. Ничего себе, огородик 100 километров. Ну, надо же посмотреть, раз Господь послал человека. Поехала, посмотрела и приобрела эти земли для того, чтобы был огородик.
Так образовалось подворье, которое потом поменялись местами?
Да, но подворье очень быстро расстроилось. И когда приехал владыка Серафим, он говорит, что какой же это подворье? Это монастырь.
Ну вот как собирались сестры? Каким это промыслом Божьим, конечно, но как вот матушка, какие усилия для этого делала?
А Господь посылал каждую сестру, у каждой сестры свой путь, у каждой. Я помню вот рассказ о монастыре, это в Саратовской области, по-моему, Иверский монастырь, еще до революции, как он создавался, и собирались сестры. У каждой сестры свой путь. И сестры приходили из разных социальных слоев, из разных семей, разных, даже все у них разное. И каждую Господь привел своим путем. И 17-й год, когда монастыри все начали разрушать, с сестрами этого монастыря поступили так. Их собрали на барже, закрыли в трюме и баржу затопили. И вот автор, который пишет историю этого монастыря, рассказывает об истории каждой сестры, которая пришла в монастырь, настолько разные. И я, ну, читаю, конечно, плачу и сравниваю с нашим монастырем, потому что каждую сестру, если взять из нашего монастыря, у каждой свой путь. И есть такие сестры, которые пришли по любви к Богу, есть такие, которые пришли по семейным обстоятельствам, но самое большое количество сестер, которые потеряли своих детей. Это самое тяжелое, что тяжелее всего пережить матери, и без монастыря это очень тяжело принести. И у нас многие сестры пришли, которые потеряли своих детей, но по разным причинам.
Для многих людей приезд в монастырь связан с решением какой-то безвыходной ситуации, когда просить помощи, искать ответы на вопрос в миру уже негде и не у кого. Но приезжая в российские монастыри, попадая в мирную, тихую, радостную атмосферу, человеку часто сам Господь дарует и свою волю, и свою помощь. Монашеская молитва как будто открывает двери милости Божией, помогает человеку найти правильный выход. Оказывается, в советские годы монастырей на Калининградской земле, как и православных храмов, совсем не было. Здесь была особая атеистическая зона.
Когда же позволили построить первый православный храм?
В 1985 году. В 1985 году поменялась власть. Уже был Горбачев. А уже Горбачев разрешил, да, разрешил первый храм открыть. Это в 1985 году приехал наш митрополит Кирилл Смоленский. Ему поручили в Калининграде основать православие. И первый приход был зарегистрирован в 1985 году. Помещения не было. Люди собирались на квартире. А потом, благодаря митрополиту Кириллу, выделили здание. Это старая немецкая кирхи, полуразрушенная. Вот, пожалуйста, православный храм. Делайте. Сделали. Это на Тенистой аллее. Прекрасный храм. Свято-Никольский монастырь сейчас стоит. Очень красиво отреставрировали. Конечно, наши православные иконы все поставили, все как надо. Это вот самый первый храм. Дальше начало православие развиваться. Второй храм дали, это в поселке Янтарном, тоже дали немецкую кирху старую. Там тоже восстановили, построили православный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Тоже он до сих пор стоит, тоже красивейший. Третий храм, опять же, немецкую кирху отдали в городе Светлогорске. А сейчас храм Серафима Саровского, тоже старая немецкая кирха, очень красиво.
Ну а кто стал инициаторами, ядром прихода? Это люди, которые, наверное, из России приехали верующие?
Ну, конечно, местное население, все же русские, конечно, бабушки, дедушки, конечно, все помнят, все знают, все хотят. И, конечно, первые помощники в строительстве были бабушки, которые из дома приносили все, что у них было. Даже вот храм Янтарного, когда восстанавливался, это только силами бабушек. Они приносили салфеточки, вазочки, кирпичики, чистили, протирали, все они делали своими руками. И когда первая служба была, был батюшка Меркурий, он вспоминал, говорит, население, ну, молодое население, это полностью атеисты. Люди невоцерковленные, вообще не знают, что и как. Ну, 40 лет без православия. Родились на этой земле и не знают, что такое храм. И когда пришли на службу, А на Пасху он говорит: «Я когда сказал «Христос воскресе»» и боялся с ужасом, что мне не ответят, потому что не знают, что сказать. Люди не знают. И вдруг в ответ услышал: «Воистину воскресе», разнеслось на Балтийском море, это храм на побережье, на берегу Балтийского моря, эхом так разнеслось. И это такое счастье. Храмов много. Ну, первые храмы, вот как я сказала, они в старых немецких кирхах открывались, а потом начали строить. Строить уже с традиционной архитектуры православной. Православный храм уже вот с куполами был построен, Багратионовский, «Вера, надежда, любовь» — это самый первый.
У вас какой-то грандиозный кафедральный собор, говорили, тоже Христа Спасителя.
Кафедральный собор Христа Спасителя, он был заложен как раз после сдали, когда храм в Светлогорске, и приехал митрополит Кирилл, пригласил Меркурия, Меркурий же восстанавливал. Говорит: ну все, храм ты сдал, давай следующее тебе послушание. Храм Христа Спасителя в центре Калининграда. И вы закладывали этот храм Христа Спасителя. Это копия московского храма уменьшенная.
Он был в честь победы православия в Калининграде.
Да, храм Христа Спасителя.
Мы посетили с монахиней Тарасией храм в честь святого преподобного Серафима Саровского, расположенный в бывшей протестантской кирхе, возведенной в начале 20 века. Это была Троицкая родительская суббота. Народу было очень много. Туристы, приехавшие на побережье в Светлогорск, посещали храм, который готовили к празднику Пресвятой Троицы. А на берегу Балтийского моря волновалось Житейское море. Люди спешили спуститься на берег, погулять, поглазеть на морскую волну. Я вспомнила слова, услышанные мною от матушки-настоятельницы Свято-Елизаветинского монастыря о том, что самое главное вдохновило ее на труды во славу Божию. Дело в том, что рядом с обителью строится православное поселение, где матушка задумана организовать пространство, где все будет основано на глубокой вере и воспитании будущего поколения на традициях Русской Православной Церкви.
Всегда все зависит от самого выбора. Вот у меня, например, был выбор остаться в том социальном статусе, очень большом, при абсолютно благополучном и психологическом, и так во всем. И все-таки, когда моя душа узнала, что есть Бог, она не могла не выбрать его совсем. Ведь матушка же, она выписалась из этого особняка. Ушла с работы, с одной, со второй. Все. Нищая, как бы. Но есть ум, есть руки и выбор твой. И Бог тебе посылает тогда по твоему выбору. Вот смотрите, у нас какой монастырь. На каждом скиту у меня есть место, где голову подклонить. Везде. То есть Бог дает тогда по твоему выбору. Ты отдала, ну вот тебе. И то же самое касается и морального, духовного состояния. Когда ты с Богом, это настолько трудно это описать, постоянную духовную, не то чтобы радость, вот прыгаешь ты на коленках, удовлетворение внутреннее. Всегда хорошо, даже когда ты болеешь. Вот мне две операции было, третью там. Я и на коляске поездила, и на костылях входила, и с палочкой. Но я сейчас этого не помню. Ну, слава Богу, было и было, понимаете? Нет такого, что вот, вот у меня там болит, то болит. Понимаете, нету этого. И я думаю о своем уходе из этого тела свободно, спокойно.
Матушка рассказала, как возникла и начала осуществляться идея православного поселения Боголюбово.
Когда-то продавала земля под монастырем. И эта земля была куплена для того, чтобы сажать вот это все, что вы видели, вот эти огромные поля. Чтобы за счет чего-то, во-первых, жил монастырь, и потом народу много кормить надо. И появилась идея на части этой земли построить деревню, чтобы в будущем, здесь же, посмотрите, никого и ничего, кому в храм-то ходить. Было поселение какое-то. Нашелся человек, который часть вот той земли он купил. Он размежевал, но я была духовным, так сказать, руководителем этого проекта. Вот размежевали землю, и он начал продавать участки под строительство. И очень многие тогда купили из числа моих духовных чад. Но в любом случае те деньги, они были достаточные для того, чтобы строить. Но сейчас уже из того, что он начал, уже появились такие ресурсы, как, ну вот он уже, например, строит дом, продает и опять уже вкладывает сюда же и опять отдает. Появился социальный проект.
Я попросила матушку поделиться, какие она видит цели при создании поселения, где будут жить православные многодетные семьи.
Как можно жить? Построить такую деревню многодетную, чтобы было в каждой семье 5-7 детей. И чтобы они ходили в храм, молились, создавали свою инфраструктуру, имели целевую установку для жизни, служение Богу. И чтобы жизнь их была, прошу прощения, не в бедности, не духовной и не физической. Может, это утопия, но пока что получается. Чтобы душа у них радовалась жизни. А самое главное, чтобы они все были с Богом, их дети в первую очередь.
Мне было интересно спросить матушку о том, как у монастыря получается приобщить детей к православной вере, чтобы в подростковом возрасте они не спешили на страну далече отойти от православия.
У нас еще никто не отходит пока, потому что вот сейчас начнем строительство домов. У нас там хорошие дома, трехкомнатные, получается красивые. И как только начнется, например, вот сейчас вырастает у нас мальчик, девочка там у нас есть, мы будем, если они остаются у нас, мы им будем давать им такие дома. Теперь уже пошел оборот сам собой.
То есть будет разрастаться из однодворцев, сыновья, дочери вырастают.
Да, чтобы они уже потом снова рожали нормальное племя. Ну вот пока получается.
Вы хотите возродить дореволюционную Россию?
Ну, можно сказать так, Россия, которая с Богом. Чтобы там не просто случайные люди там и так далее, а чтобы там продолжали жить. У нас уже, вот сейчас скажу, готовится, я думаю, 2 семьи скоро будет новых. А там не успеешь оглянуться опять. Только чтобы не было случайных атеистов, которых надо воспитывать. Мы не собираемся никого воспитывать. Просто плодитесь и размножайтесь, сказал Господь. И вот это вот размножение мне хотелось бы реализовать вот тут. Вот такая мечта. Я не знаю, насколько она может реализоваться, но детей у нас уже так хорошо. Мы им сейчас строим духовно-просветительский центр, театр для детей строим православный. Потому что так получилось, что дети талантливые. А Татьяна одна вот из наших, она режиссер, ставит детские спектакли. У нас один из лучших театров. Так просто. А пока что вот они там где-то придется.
Более подробный рассказ о православном поселении Боголюбово в Калининградской области еще ждет наших слушателей в следующей программе. А пока мне хочется поделиться своими впечатлениями от того, что я увидела, когда мы ехали к Свято-Елизаветинскому женскому монастырю. Мы проезжали живописные места, где дорога утопала в густой, сочной зелени. Мощные деревья смыкали свои пышные кроны над дорогой. И мне казалось, что мы устремляемся с монахиней Тарасией по сказочному тоннелю в особенное пространство, где нас встретят необычное строение, люди и события. Хотя по рассказам монахини, на первый взгляд, меня ждал традиционный российский монастырь с традиционным укладом, где труд и молитва сменяют друг друга. Хотя без молитвы в монастыре не совершается ничего. Даже погребы тут ходят с молитвой в сердце. И результаты это приносят потрясающие. Мне кажется, что я никогда в жизни не пробовала такого вкуснейшего грибного супа, каким меня радушно угощали в монастырской трапезной. Оказывается, в Свято-Елизаветинский монастырь едут не только за духовным утешением.
Леса смешанные, а хвойные – лиственные леса очень богатые. Дичь у нас, вот ехать к нам на скит, можно встретить косули. Вот сейчас вот я ехала, с утра заяц бежал. Такие уж здоровые зайцев, лис, самое большое количество лис чаще всего встречается. Вот зайцы, кабаны. А, эти куропатки сейчас ходят прям по дорогам. Куропатки. Очень много грибов. Вот когда начинается грибная пора, у нас и сестры все собирают, матушка тоже такая заядлая грибница, она всех поднимает на грибы. Собираем, консервируем, сушим, варим, жарим, заготавливаем во всех видах грибы.
А ягоды, морожка есть?
У нас клюква, брусника, черника. Это лесная ягода. Это вот с леса мы питаемся, какой ягоды. Малина у нас тоже есть в лесу, но у нас малина садовая.
Что любят у вас паломники? С чем ассоциируется Свято-Елизаветинский монастырь?
Ну, обязательно покупают грибочки, маринованные белые грибочки. Обязательно. Мандарины и мандариновое варенье. Абхазка без пестицидов. Это не турецкие мандарины. Это кожурки, которые можно даже есть. Поэтому варенье экологически чисто. Очень вкусно. Это то, что у нас все берут, приезжие.
Ну а как-то вот в Калининграде известно, что вот можно поехать в монастырь там и отдохнуть как-то, и чего-то вкусненького купить, и помолиться. Как-то вот это вот развивается, да? Ну не туризм такой, ну и душой отдохнуть, и все-таки на природе.
Да, туризм у нас сейчас, да, занимает очень большое место. Одно из ведущих. К нам едут, особенно когда вот эти туристические маршруты заграничные позакрывались. Наше направление, конечно, очень популярно. Очень популярно. И побережье наше, и сам город Калининград, и наши монастыри. Вот наш монастырь на первом месте, да. Сюда едут люди, и интересно. Все уезжают со слезами, с желанием вернуться еще раз.
Монахиня Таресия поделилась, что Свято-Елисаветинский женский монастырь на Калининградской земле выполняет большую миссионерскую работу и очень востребован и известен далеко за ее пределами.
То, что ценно в монастыре, ну да, службы, а то, что за счет нашего монастыря очень много людей пришло к вере, это есть. Это вот за 20 лет, конечно, ощутимо. То придут с ребенком, покрестить ребенка. Вся семья некрещенная. А как же вы ребенка крестите? Мама, папа некрещенные. Давайте маму, папу покрестим. Крестных покрестили, всех перекрестили, вся семья перекрестилась сразу. Вот это есть.
В Калининграде дети приводят родителей.
Я помню, девочка, 7-летняя девочка, она всю семью привела. Хочу креститься. Она выбирала платье, чтобы было красивое платье у нее. И, конечно, вся семья пошли. Девочка очень хорошая. И хотели ей радость доставить. Все перекрестились, вся семья покрестилась благодаря этой девочке. На следующий выходной пришли все на причастие, начали ходить в храм.
И да, благодать как коснулась всю семью. Здорово.
Конечно, то, что вот наш монастырь несет веру в Калининградскую землю, это есть. Такого потока людей, как в наш монастырь, в общем-то, ни в одном храме, наверное, нет. У нас едут к нам.
Когда мы приехали в монастырь, меня сразу пригласили в красивую трапезную, построенную в центре потрясающего парка птиц. Рассказать свои впечатления о прогулке по этому парку невозможно без видеоптиц, которые, по моему наблюдению, сами по себе несут миссионерскую функцию на Калининградской земле. Многие семьи приезжают сюда с детьми, для которых это большое развлечение и утешение. А потом заходят в монастырь. А если вы захотите понаблюдать за нравами птиц, символично и показательно и для вашей жизни, вам стоит задержаться здесь подольше. И важная поступь павлинов, и пугливых журавлей, и дружная крикливость петухов немецкой породы и серых уток на пруду может многому научить. А в трапезной все окружает человека красотой и изяществом, не говоря уже об угощении. С таким размахом прием паломников организован далеко не везде в России. А здесь все создано для того, чтобы человек отдохнул душой и смог позволить себе задуматься о главном. Трапезная Илио Трупион украшена живописными картинами матушки игумени Елизаветы. Ее работа настолько жизнерадостная, как и она сама. Я попросила матушку объяснить мотивы, источник ее творчества, причем такого плодотворного и любвеобильного.
Что для вас эти картины? Что для вас эта живопись?
Ну, во-первых, вот представляете эту комнату без картины и так далее. Представляете, что нет галереи, где люди могли бы зайти и сказать: «Ой, оказывается, в монастыре вот так, как красиво». Или вы же были в нашем музее Интерия? Сходите и посмотрите, какие вещи делают сестры. Они же, когда делают, они приобщаются к красоте. И люди, когда смотрят, приобщаются к духу красоты. Вы же были в этом Марфо-Мариинском скиту? Какие там картины? Как там изящно все. Это же идет культура человека.
Но вот это стремление к красоте, это...
Это просто состояние души само по себе. Такой человек. У меня однажды выставка проходила в Калининграде, в выставочном зале, где вот один выставочный зал, проходишь, там другой. И вот, чтобы туда пройти ко мне, нужно было вот этот зал пробежать, пройти. Проходишь и думаешь: «Господи, неужели никогда не кончится ужас этот?» Нагнетается все. И вдруг открываешь вот эту дверь. Ой, оказывается, вот так бывает.
Какая у вас весна в сердце, да?
Весна или там.
Или лето.
Всякому бывает. Оно все, дух, он... Дух – это любовь к Богу, это вера в первую очередь. Вот чем наполняется дух? Верой. А самое главное – вера в то, самое главное, без этого, если бы люди в это поверили, что жизнь после ухода из этого тела продолжается точно в таком же теле, только другом чуть-чуть.
Человек, попадая в такую красоту, наверное, надолго захочет остаться в этом пространстве. Но что самое главное в этой обители? Она имеет свой сокровенный ключ к вхождению в мир православия. Такой яркий, самобытный, свободный, но подчиненный очень строгим канонам и правилам. Например, на службе вы не увидите монахинь, которые часто переходят с места на место, выходят из храма. Ночью в каждом скиту монастыря служат полуночницу, сестры причащаются каждый день. Только представь, что когда мы отправляемся спать, кто-то в далекой дали встает и идет в храм, читая за всю православную паству россиян, паломников, поминальные записки, неусыпаемую псалтирь, к каждый день в храме служится божественная литургия. И все здесь очень серьезно. А внешним – легкость, красота, радость. Мне посчастливилось встретиться в обители с прихожанкой монастыря из Москвы Юлией Мозгуновой, которая настолько полюбила это место, что приезжает сюда очень часто.
Я езжу из Москвы почти каждые 3 недели, потому что душа зовет. Когда мы вернулись в Москву, я поняла, что физически мы оттуда уехали, но душа стала здесь, в монастыре. И душа нашла свое, наверное, место. И необыкновенное было ощущение от того, что не то, что ты приехал как домой, а ты приехал как родной, и все тебя приняли как родного и любимого человека. Конечно, очень необычное впечатление и встреча произошли. И в душе вот что-то перевернулось, потому что мы были с мужем, ездили в очень многие монастыри, а это для нас было с нашей работой очень большое утешение. Но такого монастыря, как здесь Господь создал руками матушки, такого монастыря нету нигде больше в России.
Я спросила Юлию, что ее больше всего привлекает в Свято-Елисаветинском женском монастыре.
У меня была тоска, наверное, по родным людям. То есть я понимала, что у меня нету ни друзей, которые близки по духу, потому что уже мы тогда начали церковляться с супругом. У меня друзья мирские были. Они немного не понимали ценность веры и чтобы Господь был в жизни. У меня не было рядом родных, за исключением мужа, родных душ, которые бы могли понять, поддержать. И я поняла, что я одна. И вот когда я приехала в монастырь, я обрела полноту жизни, потому что у меня сразу появилось несколько десятков родных сердец, которые полюбили, несмотря ни на что. Они не знали про меня вообще ничего. Мы просто с ними сталкивались на послушаниях, на службах. И они одарили меня такой любовью, таким вниманием, вот несмотря ни на что, абсолютно ничего обо мне не знаю, что я поняла, что вот роднее сестер, которые здесь у меня, и матушки уже тогда я это поняла, у меня нет никого. То есть у меня появилась сразу семья и сразу несколько десятков сестер.
Как важно, ценно каждому человеку обрести в своей жизни друзей, единомышленников, по-настоящему родных людей. Но, наверное, они должны быть объединены при этом чем-то, что для всех них очень дорого. Работая над этой программой, мне посчастливилось посмотреть фильм о Святой горе Афон, где слышны голоса афонских старцев. Удивительно, что не имея никакой возможности когда-нибудь увидеть и услышать, их простая проповедь, их слово донеслось до России и до моего сердца. Я уверена, до каждого сердца, которое это услышит. Меня поразили такие простые слова. Господь Иисус Христос уже пришел на нашу землю, и Он Сам лично вручил нам откровение. И получается, что мы уже знаем Его заповеди, знаем Его жертвенный пример любви. Он все для нас сделал. И только от нас самих, от дерзновения каждого человека – зависит, сможем ли мы воплотить эти слова в своей жизни. Для этого она нам дана здесь, на земле, чтобы быть со Христом в вечности. Так что, по словам матушки-настоятельницы Свято-Елисаветинского женского монастыря на Калининградской земле, дерзайте, это ваш выбор. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о женском монастыре в Черняховской епархии, расположенном на самых западных рубежах России.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В Калининградской области, в Славском районе, рядом с городом Черняховском, расположен Свято-Елисаветинский женский монастырь. Приплывали на эти земли викинги, строили свои замки и крепости рыцари Тевтонского ордена. Объединяли народ прусские короли и герцоги, принявшие 500 лет назад протестантизм. А 40 лет назад, в 1985 году, этот янтарный край, усыпавший побережье Балтийского моря солнечным камнем, засиял здесь особым светом. Стали открываться православные храмы. В заброшенных кирхах, сохранившихся от наследия Восточной Пруссии, стали звучать православные песнопения. Люди потянулись к церковной жизни. В наши дни российские монастыри принимают огромное число паломников. Как заинтересовать человека приехать в обитель не только посмотреть, но построены уже во многих местах красивые храмы, установленные повсюду древние святыни, заказать требы, почерпнуть знания, купить сувениры и монастырскую продукцию, но по-настоящему стать воцерковленным верующим человеком. Об этом молятся насельники обителей. В наши дни монастыри не создают закрытых скитов, монахини не уходят в затворы. Они развернуты к общению с миром, чтобы помочь нашему миру, нашему народу стать народом Божиим. Мы всему учимся именно у монахов. Как, доверяя свое здоровье врачам-профессионалам, мы можем смело, приезжая в монастыри, довериться духовному сословию, монашеству, которое только-только стало возрождаться повсеместно в России. А в Калининградском крае, на земле Высшей Восточной Пруссии, это особенно важно и ответственно. Здесь смотрят на монахов с пристальным вниманием. Но это для них и дорого, и радостно. В Свято-Елисаветинском женском монастыре умеют принимать гостей. Человеку станет доступным все, с чем он захочет поближе познакомиться. Например, мне стало интересным посвящение разным угодникам Божиим, святых источников. Часовня, в которой на территории монастыря вы сможете набрать освященной воды, названа в честь святого преподобного Силуана Афонского. А рядом расположено отдельное здание с монастырской лавкой, где можно найти все, что связано с трудами Свято-Елисаветинского монастыря, где наверху находится настоящая янтарная комната. По-другому музей янтаря и не назовешь. Мы прошли туда с иконописцем монастыря монахиней Серафимой, которая сама принимала участие в создании большого числа работ. И поэтому экскурсия была особенно интересна.
Это ваша янтарная комната?
Наша янтарная комната.
Да, это потрясающая музейная экспозиция. Кто же это все делал?
Мы, сестры. У нас профессионалы. Все выкладывали.
Значит, вы собираетесь с четырех сторон, и каждая вносит свою лепту?
Возможно, и одна. Просто берет полотно и делает.
Эти картины, они как-то производят впечатление, что к ним хочется дотронуться.
Потому что янтарь – камень, который притягивает вокалы.
Ну, а даже какое красивое, огромное панно. И это янтарь?
Это янтарь. А,
да вы что, он бывает такой ярко-оранжевый внутри,
да.
Который…
Ну, вот видите, разные оттенки. От темного до светлого. Просто надо с ним играть.
Как красиво.
Кирхен. Вот да, наш калининградский. Просто вот рыбацкая деревня, да, в Калининграде. Она выложена присыпкой янтарной.
Ну даже не верится, что это янтарь.
Да, да.
От зеленого до белого.
От архангела Михаила до попугая. Тоже янтарь.
А вот этот такой темный, прозрачный в то же время. А даже вот эти крыши, это янтарь?
Это янтарь. Жженый янтарь.
Это невероятно. Вот так вот букет лилий, выложенный из янтаря. Пожалуй, это уникальное пространство. Конечно, это потрясающе. Я никогда не думала, что камень может вызывать действительно такую реакцию радости.
Легкость, изящество, да?
Нет, но еще и какой-то действительно ответной реакции человека, что он живой, как будто он с тобой разговаривает.
Когда с ним еще и работаешь,
то... Невозможно оторваться. Хочется находиться в этой комнате, как такая психологическая...
Разгрузка, да?
Разгрузка, но не только разгрузка, но и зарядка.
Это же солнечник, конечно, он заряжает. Вообще полезно даже вот людям с заболеваниями щитовидной железы носить вот эти янтарные украшения для того, чтобы они оттягивали на себя бусы. А когда еще сюда падает свет, и все это играет и переливается, солнцем озаряется, невероятно.
Да, очень красиво.
Наверное, для того, чтобы человек смог по-настоящему прочувствовать янтарное богатство калининградской земли, недостаточно пройтись по павильонам янтарных лавочек, на каждом шагу устроенных в этом крае. Нужно обязательно попасть в музейное пространство, чтобы увидеть, что может сделать человек с этим природным, божественным даром этой земле. Такую красоту создает только любящее сердце. Когда человек приобщится к тому, что создано одним человеком для другого, с молитвой и чистотой внутри, это подарит ему огромную гамму чувств и впечатлений. Каравелла с парусами из сияющего янтаря. Ангел с разноцветными крыльями. Герб монастыря, изысканно украсивший инициалы великой княгини. Во всем в обители звучит отголосок молитвы святой покровительницы монастыря преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. И это накладывает свой особенный отпечаток на все, что здесь осуществляется.
Ну вот как-то это же удивительно, что сестры так многообразны. Это же нужно, чтобы таланты раскрылись. О, тут даже Гоголь. Это тоже из янтаря?
Да.
Да, Гоголю тоже идет солнечный дар. И Петровичу Чайковскому.
Да.
А как же вот это нужно написать сначала лик,
да.
А потом выложить его, да?
Угу.
Шкатулочки. Ну, вообще потрясающе.
А вот техника, кстати, точечной росписи.
По моим наблюдениям, люди, приезжающие сегодня в российские монастыри, ждут от них по-настоящему сердечного семейного приема. Всем хочется, чтобы их обогрели, утешили, накормили, вручили подарки. Такое у нас, с одной стороны, избалованное, с другой – замороженное равнодушием времени, измученное сердце. Паломники с радостью говорили о прекрасной трапезной, уютной гостинице, теплом приеме. Но в каждом монастыре всегда есть что-то уникальное. Например, в обители, где настоятельница в прошлом врач очень высокой квалификации, серьезно относится к здоровью людей. И в монастыре есть своя аптечка для трав, настоек и мазей. Каких здесь только и нет. Мать Серафима поделилась, что даже ковид оказался по силам.
У нас есть такое послушание необыкновенное, редкое, как травница. У нас монахиня Силуана, эксперт в области каждой травинки, листика, ягодки, знает от чего, для чего, в каких размерах это нужно съесть и выпить, растолочь, втереть для того, чтобы выздороветь. То есть всем известная на всю Россию травница, бесконечно звонят, спрашивают, консультируются, какие-то вообще вещи мать Силуана сама изобретает, настойки, травы, чаи, какие-то вкусняшки, там, мармеладки, сборы. И вот она знает, что нужно выпить, в каких количествах, для того, чтобы ушли такие заболевания, которые уже, например, бессильны, или давно не вылечиваются, или обычными средствами никаких эффектов не дают. Вот. Есть также у нас особенные продукты, скажем так, в монастыре, с помощью которых мы сами лечимся. Например, черная мазь. Это такой очень древний рецепт, и для того, чтобы сделать одну баночку, нам требуется около 8 месяцев, чтобы вырастить самим пенициллин. Туда же входят различные смолы. Все это делается на открытом огне с помощью вот живого огня. Молитвы, безусловно. Матушка молится, сестры псалтырь читают. И эта мазь не имеет противопоказаний. Она лечит все виды ОРВИ, гриппа, ковид. Мы пережили с помощью этой мази в том числе. Значит, ее можно как внутрь принимать. То есть вот немного заболели, ложечку выпили, запили горячей водой, на утро как огурчик.
Но главным назначением монастырей, конечно, является врачевание человеческих душ. Один русский старец, вернувшись со святой горы Афон и увидев, в каком состоянии находятся современные ему люди, говорил: «Будем лечить людей». А это под силу только благодати Божией, когда человек прибегает к духовному лечению, участию в богослужении, приобщению к таинствам церкви. Особенной страницей летописи монастыря являются ежедневные беседы матушки-настоятельницы обители, игумени Елисаветы Кольцовой за ежедневной божественной литургией. Я спросила матушку, в чем она видит сейчас самую главную пользу современного монашества и как оно зарождалось на Калининградской земле.
Я считаю, что это заслуга только святейшего патриарха. Только он первый епископ, тут он только он поднимал эту землю. Все, что здесь делается, я разве могу бы делать без благословения? Я на все прошу благословения. Любым способом, но я его и спрашиваю. По-всякому.
Что вы видите? На какая на вас ответственность лежит? Что Калининградская земля как бы...
Сохранить ее. Надо молиться. Потому что если молишься, то пуля не может проникнуть сквозь молитвенное пространство намолено. Пространство намолено, оно всегда плотнее пули. Она всегда будет облетать как-нибудь, чтобы не попасть туда. Я верю, что Божья Матерь не станет просто так созидать здесь вот эту красоту. Если это строится ею, не для разрушения строится, если мы, конечно, будем поддерживать саму идею Бога возрождения на земле другого царства. Чтобы на земле уже были ростки Царства Небесного, чтобы не только терни, но и злаки хорошие были. Я не думаю, что Господь благословит уничтожить эти злаки. Тернии, да.
Матушка поделилась, что все созданное в обители – это благословение и покров Пресвятой Богородицы. Потому что своими человеческими силами такие труды понести просто невозможно.
Мне идея Божьей Матери нравится. А как получается, она оценит сама. Это же ее идея. Я-то что тут? Человек, это ее идея, что я. Разве можно человеку простой это сделать? Хоть как? Никогда.
Вы имеете в виду на создание такого большого дома? Удела-то?
Удела, да. Вот такой общины.
Самое главное, что чувствуется в Свято-Елисаветинском женском монастыре на Калининградской земле, это то, что здесь все действительно объединены общинностью жизни. Монахини помогают мирянам, приехавшие в православное поселение жители Боголюбова, трудятся на монастырских полях, помогают в парке птиц, трапезной, паломнической гостинице, проводят экскурсии. Наши дни, когда люди очень разобщены, это пример того, как возможно жить в единстве, в союзе любви. А то, что здесь царит атмосфера любви, доброжелательности, заботы, мне стало понятно после посещения монастырского скита, расположенного напротив монастырского комплекса. Это скит, посвященный святым праведным Марфе и Марии. С ним меня познакомила насельница обители, монахиня Сава.
Вот у меня физио, тут и аппаратура есть лечебная. У нас есть кабинет керудотерапии. Здесь же находится восстановительная лечебная физкультура. Здесь у меня реабилитация.
О, тут снаряды. Это вы по Бубновскому растягиваете?
Да.
Силовые нагрузки?
Да, специально обученные сестры.
Ну да, от такого, наверное, долгого стояния спина-то болит.
Это все тоже вот по благословению, кому вот есть вот показания такие вот необходимые, то матушка благословляет, и сестрички вот здесь проходят так восстановительные лечебные процедуры.
Мы беседовали с монахиней Савой в домовом храме Марфо-Мариинского скита, освященном в честь апостола-евангелиста Луки. Он был врачом и иконописцем. И в этом скиту, наряду с процедурными кабинетами, которые созданы для восстановления сестер, находится иконописная художественная мастерская. Наверху расположены больничные палаты и кельи, в которых живут сестры, осуществляющие уход за больными и пожилыми монахинями, нуждающимися в заботе и утешении. Многие сестры обители, как и матушка, имеют медицинское образование. По словам монахини Савы, все наши болезни имеют глубоко внутренний характер. И то, что врач верующий, оказывается очень хорошо.
Да, у меня медицинское образование.
Отличается труд врача, медика в миру от труда врача, медика в монастыре? То есть отношение к болезни, отношение к выздоровлению. На что надеетесь? На лекарства или на помощь свыше?
Первостепенно на помощь свыше, помощь Божию. И в этом, конечно, нам поможет и такие святые, тому пример, вот святитель Лука Войный Синецкий, да, который ни одну свою операцию не начинал без молитв, без благословения Божьего. Поэтому, конечно, обязательно первостепенно именно молитва, помощь Божия. И уже по молитве Господь помогает, и все так устрояется чудесным образом. И одно без другого невозможно.
Как сестры вообще любят лечиться-то? Обычно в миру очень любят лечиться.
Вообще считается, что монах он должен подлечиваться. Потому что когда мы совершенно здоровые, мы о Боге забываем, как правило. Поэтому мы, конечно, и традиционную медицину не отрицаем. И все это совместно, но опираясь на помощь Божию прежде всего. А Господь уже вот как бы и врача помогает это найти.
Ну, то есть надо бояться лечиться, да, только помолиться надо, чтобы этот врач, да, все-таки тоже был освящен какой-то силой, да?
Хорошо, так, если это православный, верующий врач. И сейчас, к счастью, вот такая тенденция, вот она среди врачей увеличивается, растет, и к нам в монастырь тоже приезжают специалисты, врачи верующие. Они, разговаривая со своими пациентами, тоже совсем недавно делилась доктор, педиатр. Она говорит, мне радостно видеть, когда я вижу в храме, там, где она ходит на приходе, среди стоящих в храме своих пациентов. Да. И тогда бывает с ними легче как бы на одном языке разговаривать, потому что исповедь, причастие. Зачастую человеку достаточно, вот все же болезни, они носят и глубоко духовный характер. Бывает, человек вот исповедуется, искренне покается, и, может быть, даже и до врача не нужно находиться. А сколько таких случаев, когда и операции там отменялись какие-то сложные по вере, и потому как вот какой-то, видимо, вот, ну, грех отваливается. И на физическом уровне телесном тоже происходит исправление, потому что это всегда изнутри наружу, а никогда не снаружи, а внутрь. Интересный труд на эту тему есть как раз вот у святителя Серафима Чичагова.
Свято-Елисаветинском женском монастыре четыре скита в честь преподобной Марии Египетской и преподобного Ферапонта Можайского, Троица – Серафимовский скит, который освящен во имя Пресвятой Троицы и преподобных Серафима Саровского, Серафима Вырицкого и священномученика митрополита Петроградского Серафима Чичагова. Я спросила монахиню Савву о том, как возможно совмещать в обители столько трудов.
Все же так интересуются мирой, какие-то люди странные, надев на себя черные одежды, все светятся радостью, при этом сияют, улыбаются, вот такие замученные, унылые. Мир уходит на грустные проблемы, а вы тут с утра на огороде, потом в мастерскую, потом в трапезную, потом на службу, еще и ночью помолиться.
И вот спасибо вам большое, что вы это все заметили. Такие труды нести в монастыре без помощи Божией невозможно. И я скажу вам на собственном примере. Мы же каждый сами знаем себя и свои сильные, и слабые стороны какие-то. И я очень, можно сказать, ленивый человек такой. В миру особенно была. И, конечно, вот монашеская жизнь, она... У меня не было представления о монашеской жизни. И мне в этом смысле повезло. Наверное, я пошла, Господь меня вот по какому пути определил, когда лучше ничего не знать о монашеской жизни. Потому что, как святые отцы говорят, если бы вот мирские люди знали бы, какой благодать он наделяет Господь монашествующих, все бы пошли в монастырь. А если бы знали, как трудно в монастыре, то никто бы не пошел вынести тяготы, вынести вот без помощи Божьей. Это невозможно даже, потому что он дает какие-то и дополнительные силы, и дополнительную ту радость какую-то такую вот необъяснимую, невозможно описать. И даже вразумление на исполнение того или иного послушания. Вот я вот на себе могу сказать, пришлось, допустим, заниматься послушаниями разными. Даже вплоть даже был период, когда я экскурсии проводила, а я миру вообще как бы считала, что я даже такой неконтактный человек. А тут по благословению матушка благословила и экскурсии проводила, и было что сказать, да, на тот момент. Вот я сама себе удивлялась и ловила на мысли, а как так? Я сказала тогда, а это не мое же. Так Господь вложил и передал. И здесь учишься вот в монастыре не приписывать себе заслуги. Это ты начинаешь понимать, зная себя, зная свои слабости и стороны. И когда у тебя что-то получается, тут уже это тебя приземляет, что если у тебя что-то получается, то ты помнишь, что это не твое. Вот тут она и чувствуется, и помощь Божия, и сила его, его величие, и что для Бога нет ничего невозможного.
Получается, что главный путь человека – это признаться Господу в своей беспомощности?
Признаться, наверное, прежде всего самому себе. Господь и так это все знает. Вот. Но когда мы по-честному, вот как мы с вами в простой доверительной беседе общаемся, в такой же беседе и общаться с Богом, потому что Господь, Он Бог наш живой и Бог живых, и с Ним общаешься в доверительной беседе, как с Отцом. И Он и так о тебе все знает, нам остается только Ему признаться в этом и попросить помощи, обратиться к Нему. Ведь сейчас основная проблема людей, и сейчас я все острее вижу, вот по тем и паломникам, которые приезжают к нам, и равно приходится общаться с людьми. Большая часть людей надеется в миру на себя, на свои силы, на свое образование, на свою зарплату, на свои знания, да? И забывая при этом о Боге. А здесь часто сталкиваешься, вот, ну, живя в монастыре, опять вот этот опыт такой получаешь духовный, практически, когда ты понимаешь, что вот все, на ситуации такая, ну, ты не можешь справиться, ты бессилен. И когда полностью предаешься в руки Божьи, Господи, я не знаю как, но ты знаешь, управи, Господи, помоги. Вот начинаешь с Ним беседовать, и помощь приходит.
Наверное, прежде всего, пример Свято-Елисаветинского женского монастыря в Калининградском крае – это пример того, как для Бога действительно нет ничего невозможного. Ведь на этом месте не было ничего. Полуразрушенный домик, бездорожье. Чтобы доехать до монастырского огородика, вначале ехал трактор или бульдозер, прокладывая дорогу. Но во многих уголках нашей бескрайней страны строились обители в лесах, на болотах, в глухих местах. А сейчас они включены в самые главные туристические маршруты. Во всех поездах, показывая на мониторах Россию, Первыми сияют купола православных храмов, труд монахов. Кто по-настоящему оценит вклад этих скромных, кротких людей в созидание нашего Отечества? И самым главным богатством российских монастырей в наши дни являются люди, их насельники и насельницы. Что-то они знают о нашей жизни больше, чем мы. Монах оставляет мир не потому, что не любит его, а потому что посвящает свою жизнь Богу. Христос для него является центром любви, устремлений, ума, пламенного желания, деятельности. Только и только Христос. И что самое удивительное, что, почувствовав себе, ощутив эту любовь, он не может не поделиться ею с другими. Каждая монахиня в Свято-Елизаветинском женском монастыре увидела этот пример матушки-настоятельницы. И для нее это стало стимулом последовать за ней. Монахиня Савва сказала о матушке, что таким людям хотелось бы подражать. Но и в каждом человеке, отдавшем себя на служение Христу, есть что-то, что вызывает восхищение. Наверное, сам Христос, отразившийся в их чистых сердцах своей особенной, бесконечной гранью.
Матушка Игуменья, действительно, можно не читать Евангелие, а смотришь на те дела, ее труды, ее полной отдачи Богу. И то, что за такой короткий срок, вот просто вот этот период, пока я нахожусь в монастыре, сколько всего сделано. Это просто вот живой пример служения Богу, любви к людям. И хочется подражать в хорошем смысле этого слова и быть таким вот тоже вот как продолжителем, тоже под копирку. То есть вот чтобы была такая добрая, по-настоящему преемственность в служении.
Я спросила монахиню Савву, что для нее самое главное в матушке Елисавете?
Любовь. Это ее любовь к Богу. И все, что она делает из любви к Нему. И эта любовь, она распространяется на всех. Она любит и нас, и эта любовь, это не такая любовь, как вот в миру искаженное понятие любви. Это любовь, когда можно просто молчать или вот на расстоянии чувствовать, что тебе плохо, или что мы, когда вот сестрички болеют, матушка молится, помогает, нас поддерживает. И это очень сложно объяснить. Это можно только вот матушка обо всем этом говорит и в своих книгах пишет все. И когда читаешь даже ее книги, там такое живое слово, там такое живое общение, а Бог есть слово, и оно наполняет тебя, и ты читаешь и получаешь какие-то ответы на свои вопросы. И тем, кто еще находится тоже в поисках, наверное, можно только посоветовать приехать в наш монастырь, увидеть все своими глазами, помолиться вместе с нами, потрудиться, и тогда не нужны будут никакие слова.
Какое-то удивительное слово – любовь. Господь соединяет людей этим чувством. Но есть на земле люди, которые, уходя от мира, отрекаясь от него из-за любви к Богу, получают от Него самого этот совершенный дар, которым впоследствии они делятся со всеми нами. Так жили наши старцы, преподобные. Так живут наши дни российские монастыри. Они не затворяются от мира, не закрывают двери на замок. Они открыты, всегда ждут и приглашают нас погостить, приехать, успокоиться, подумать, помолиться. Готовят подарки и угощения, готовятся к службам, чтобы приносить свою жертву Богу в чистоте и подвиге. Они, наверное, могли бы подняться на более высокую вершину без нас, но они тащат нас за собой, иногда не выдерживая этого огромного напряжения. Но они верят, что приведут ко Господу народ Божий, созданный им на земле не для войн, бесконечного насыщения и превозношения. Твердый духом, верный Богу народ, чье сердце наполнено мужеством, милосердием и любовью. Все мы нужны друг другу. Отшельники молятся за монахов в монастырях, монахи – за мирян, а миряне – за тех, кто открыл им эту красоту общения, молитвы, жизни во Христе, такую живую и радостную. Слава Богу! Субтитры сделал DimaTorzok.
места и люди.